Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. Пятая неделя Великого Поста посвящается Марии Египетской. Мария Египетская нам известна чудесами, чистотой и подвижнической жизнью, которую вела в пустыне в течение 47 лет, раскаиваясь за свою греховную юность. Была когда-то проституткой, а стала великой святой. Вот такие чудеса творит Господь, преображая падшие и восстанавливая в достоинстве, подобно отцу в притче о блудном сыне, бежавшего навстречу сыну и дающему ему лучшую одежду и перстень на руку, как знак сыновнего достоинства. Почему Великим постом особое внимание уделяется борьбе с блудной страстью, и целая неделя именуется в честь подвижницы, победившей эту страсть? Потому что бес блуда закрывает от нас Пасху и не дает ее почувствовать и понять. Благодать Божия оставляет блудную душу, потому что невозможно, чтобы в одной душе соседствовали любовь к Богу и сладострастие. Опыт переживания Пасхи возможен только в чистоте и покаянии. Когда душа блудит, то есть блуждает, она растрачивает все свои богатства и достоинства, и в итоге она истощается и нищает. Подобно тому, как человек с поврежденной барабанной перепонкой не слышит, так и блудник не может жить духовной жизнью, пока не очистит свою душу покаянием и не переменит свой образ жизни. Какая задача у беса блуда? Ну, как правило, лишить человека человеческого достоинства, сделать из него животное, живущее только инстинктами. Атрофировать жизнь духа, погрузить дух в материю, заставить видеть в другом человеке кусок мяса. Каждый из нас состоит из тела, души и духа, и то, что в нас заложено от Бога, как образ и подобие Божие, это нематериальные свойства личности. И наш дух ищет духовной жизни. Наш дух ищет единство с Богом, с Духом Божиим. И наилучшим образом это единство достигается или через духовное единство в браке, где мы, выходя из эгоизма, раскрываем гармоничное единство духа, души и тела, в нем обретаем полноту и законченность, или другой путь – через всецелое посвящение себя Богу, как, допустим, монашестве. В браке близость является частью супружеской жизни, никто не скажет, что она в браке греховна. Можно привести, допустим, такой пример. У нас есть автомобиль, если он наш, это прекрасно, он принесет нам и радость, и пользу, а если мы его угнали, то от него одно зло, и в итоге наказание по заслугам. Исходя из этой аналогии, можно сказать, что половая близость без брака, она как бы краденая. Брак – это долгий созидательный процесс, требующий ответственности, подвига, напряжения сил, жизненного опыта, определенных качеств души и жертвенной любви. А блуд, он этого ничего не требует. Он не несет ответственности, в нем не нужна жертвенность, он эгоистичен, он отражает идею потребления, а не созидания. Как правило, блуд поселяется в гордой душе, которая ищет себе поклонение и наслаждение. Во взаимоотношениях с людьми такой человек мыслит только своими интересами, он уже не хочет и не может увидеть величие другого человека. Красота другого замыкается только на эстетическом восприятии и всегда отмечается печатью потребительства. Видеть глубже, где образ и подобие Божие, или видеть шире весь спектр переживаний и качеств души другого человека, блудник уже не способен, потому что это требует определенных затрат. Сначала блуднику кажется, что жизнь его насыщена, наполнена, но со временем его чувства деревенеют, его радости становятся все более примитивными, грубыми, он утрачивает способность любить, радоваться чистой радостью. В нем все больше и больше распространяется злоба, которая мучает не только окружающих, но и его самого. И в конце концов, грех уже не приносит того удовольствия, как в начале. Он показывает свое настоящее лицо, начинает терзать человека. Бес нарисовал круг и не выпускает душу за пределы этого круга, так же, как, допустим, у алкоголика или наркомана. Один круг, ограничивающий их восприятие этого мира. Такие же границы, сужающие фокусировку переживаний души, они есть и у блудника или блудницы. Если это входит в привычку и становится мировоззрением, то единый стержень человеческой личности расщепляется, рассыпается на мелкие осколки, и человек начинает видеть этот мир уже не цельно, а как бы осколками. Блеснуло там, побежал туда. Блеснуло в другом месте, он уже бежит в другое место, где поинтереснее, где поярче светится, и как ворона, которая ищет все время, где поярче блеснет. Со временем душа начинает понимать, что она попала в рабство, и хорошо, если поймет, что освободить из этого рабства и вернуть цельность может только Господь. Тема духовного блуда человечества, она является одной из главных тем Ветхого Завета. Человек, отпавший в раю от Бога, потерявший его в истории, утратил истинный смысл жизни, он заблудился. Само грехопадение – результат духовного блуда. Вожделение затмило разум Евы, а потом и Адама. Желание съесть запретный плод, знать что-то скрытое, быть как боги, знающие добро и зло. Именно эти слова, произнесенные змеем, стали предметом соблазна. Обличая духовный блуд, пророки Ветхого Завета часто сравнивали израильский народ с блудницей, изменившей жениху. Предрекали наказания, которые последуют за эту измену. Ветхозаветный герой Самсон был непобедимым, пока не начал блудить с Далидой, женщиной из соседнего племени филистимлян. И она-то его и предала. Ну, подобные примеры мы можем найти не только в библейской традиции, например, в одном из произведений шумеро-аккадской цивилизации эпосе о Гильгамеше. Там есть такой герой, которого звали Энкиду. Энкиду – дитя природы, обладавший огромной силой, и никто не мог его победить. И вот думали, как его победить, и решили привести к нему блудницу из города Урука, и после этого Энкиду стал такой же, как все. Звери, жившие с ним, покинули его, и в итоге он переселился в Урук. Целомудрие – это мудрствовать цельно, то есть цельно видеть мир, себя, и это одна из высших добродетелей в христианстве. Целомудрие души и тела взаимосвязаны, и они зависят одно от другого. Что мы можем прочитать об этом в Новом Завете? «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела», говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И там же он говорит о том, что тело является храмом живущего в нем Духа Святаго. Христос обращает внимание на то, что прелюбодеяние, как и блуд, совершается прежде всего в сердце человека, в мысли, в чувстве. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Любодеяние указывается Христом в числе злых помыслов, исходящих из сердца и оскверняющих человека. 15 глава от Матфея. Целомудрие же апостол Павел называет Божьим освящением христиан. Первое послание к Фессалоникийцам. Поэтому блуд и всякая нечистота не должны даже наименоваться у христиан как прилично святым, говорит в послании к Ефесянам апостол Павел. Об участи блудников и прелюбодеев в первом послании к Коринфянам и в книге Откровения 22 глава можем прочитать, что «они Царствие Божие не наследуют». Пришедший призвать грешников к покаянию, Господь, давший каждому человеку возможность очиститься от грехов, Он показывает пример милости к падшему человеку. Обличая, допустим, гордыню лицемерия фарисеев, Господь говорит, приведенный к нему блуднице, «Иди и впредь не греши». Раскаявшимся блудникам и блудницам обещает лучшую участь, в отличие от книжников и фарисеев. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное». Блуд действует всегда и везде. Этот бес был силен во все времена. Он действует замаскированно и открыто, там, где еще чисто, и там, где уже грязно. В рекламных плакатах, на дорогах, в телевизоре, по радио, в интернете, в газетах, журналах, в музыке и кино, в моде и поэзии, в книгах и искусстве. В школе и дома, в институте, на работе, на улице и в общественном транспорте. Везде он, как спрут, протягивает свои щупальцы и улавливает тех, кто проявляет к нему внимание, тех, кто сам ищет его. Удерживает своей власти тех, кто уже попал в сеть, и атакует тех, кто противостоит ему. Нельзя все время жить в противоречиях, в внутреннем напряжении сил, в борьбе со своей совестью. В итоге человек начинает болеть. Результат деятельности этого беса – опустошенность, уныние, нежелание жить. Это болезни души и тела, это одиночество, это усталость. Сколько сил тратится не туда. Разрушенные семьи, убитые абортами дети. Кажется, где оно счастье? А мы сами часто топчем свое счастье, не ценим то, что нам дает Бог. Бежим искать что-то другое, в итоге остаемся одни, похожие на старуху у разбитого корыта в сказке Пушкина. В таком состоянии только два пути и один выход. Пути – это отчаяние и покаяние. Выход, конечно, покаяние. Только покаянием мы можем вновь вернуть утраченное и создать разрушенное. С призыва к покаянию начинается Евангелие. О покаянии говорит нам притча о блудном сыне и житие Марии Египетской. Если в нашей душе нет покаяния, нет желания изменить свою жизнь, оторваться от прошлого, то мы так и останемся в этом болоте и будем дальше постепенно в него погружаться. И сами себя мы за волосы не вытащим, как барон Мюнхгаузен. Если у нас нет покаяния, то даже если мы проходим мимо храма и заходим туда, то оказывается, что нам томительно стоять на службе. Уходим, совершив какой-то привычный обряд постановки свечи, подачи записок. Пусть молится кто-то другой. Потом, завертевшись с делами, уже не находим времени даже для обращения к Богу. Задача беса не просто подтолкнуть нас к совершению греха, а не допустить до покаяния, парализовать решимость. Страсть можно победить только тогда, когда возникает желание оторваться от нее, когда возникает ненависть к ней. В настоящем раскаянии мы видим свое зло и верим, что для нас есть прощение, что Бог своей любви не колеблется и не угасает. Если в нас не осталось любви и веры во всепрощающую любовь, то раскаяние остается бесплодным. Оно исполнено угрызений совести и может привести к отчаянию. Надо всегда помнить, что на небесах бывает радость об одном грешнике, кающемся больше, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Когда мы каемся, то мы сознаем свой грех, вступаем с ним хоть в маленькую, но борьбу. Господь радуется и дает нам почувствовать эту радость и силу, отрывающую нас от греха. Только Господь дает нам силы побеждать блудную страсть, равно как и все другие страсти. Но мы должны на Бога надеяться, а сами не плашать. Помнить слова Христа, сказанные в Евангелии, что род сей изгоняется только молитвой и постом. Вспоминается вот такая история об одной вдове в молодых летах, оставшейся одинокой. Женщина была красивой, многие добивались ее руки. Она же отвечала всем, что уже была замужем и намерена сохранить верность покойному супругу. Один богач больше всех добивался ее, и в ответ на его неотступность она предложила ему своеобразную сделку. Женщина пообещала выйти за него замуж, если он выполнит одну ее просьбу – не будет есть и пить до тех пор, пока она не позовет его к себе. Богач с радостью согласился. В ожидании прошел один день, затем еще один. На третий день посланцы женщины пришли к влюбленному мужчине и предложили прийти к ней. Ослабевшего под руки его привели в дом вдовы. «Что бы ты хотел сейчас?» – спросила она. Мужчина попросил воды и хлеба. «Вот так и в будущем, когда страсть овладеет тобою, обуздай себя при помощи воздержания. А я желаю не выходить замуж более до смерти», – сказала мудрая женщина. Месяцы слов христианских святых содержит множество имен людей, которые победили блуд, и молитвенное общение, с которыми помогает человеку в этой борьбе. Назову некоторые из этих имен. Фомаида Египетская, убитая свекром за отказ от близости с ним. Моисей Угрин, изувеченный польской дворянкой за отказ жениться на ней. Иоанн Многострадальный Печерский, много лет сжигавшийся блудной страстью и доходивший до того, что закапывал себя по пояс в землю на весь Великий пост. Ну и, конечно же, Мария Египетская, которой посвящена целая неделя Великого поста. Завершу нашу программу словами апостола Павла. «Никакой блудник не имеет наследия Царствия Христа и Бога», как он говорил в послании к Ефесянам. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. Прилежать и жить.